Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим об одной стороне жизни Российской империи, которая нередко ускользает от глаз современного человека, интересующегося родной стариной. Нередко, к сожалению, у нас еще поминают дореволюционную Россию как некое архаичное государство, в котором промышленность не знала новых форм, в котором, в общем-то, техника была отсталой и в которой индустриализация ждала своего времени, то есть времени советского, хотя на самом деле она, конечно, была проведена и проведена очень основательно. Ну вот, пожалуй, мы сегодня поговорим о созидательной роли Российской империи в наиболее сложном по тем временам техническом творчестве, в кораблестроении. По тем временам корабль был сложнее самолета. И поэтому самое сложное, что делали на свете, это корабли. Российская империя выглядела в этом смысле очень хорошо и, кроме того, еще и многообещающе. Ну, а вот специалист, который нас проведет по коридорам российских императорских и гражданских верфей, это Александр Азизович Музафаров, старший преподаватель университета имени Разумовского, руководитель образовательных и просветительских программ Фонда исторической перспективы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте начнем с того, что чуть ли не совершенно отрицается в России, это кораблестроение гражданское. Понимаете, эскадренный броненосец под российским флагом еще современный человек готов себе представить. Но с трудом укладывается у него в голове то, что Россия – это место, где процветало пароходостроение, и процветало оно на обширных пространствах.
Современному человеку действительно очень сложно представить, что вплоть до изобретения железных дорог основным транспортом был водный. Наши предки не случайно селились на берегах рек, на которых стоят все наиболее известные и старинные русские города. Реки были дорогами России. Василий Осипович Ключевский отмечал, что река формировала характер Великоросса. И действительно, одним из древнейших ремесленных промыслов на Руси было судостроение. Уже в 17 веке мы видим целые купеческие династии, такие корпорации, у которых основным видом действия было строительство деревянных речных судов.
А я бы сказал, что и морских, потому что да. Флот на море существовал, это был монастырский флот, притом очень значительный.
Совершенно верно, это флот Соловецкого монастыря и вообще Беломорье, да, всего вот этого региона, там расцветало русское рыболовецкое и торговое мореплавание. Надо отметить, что государи из рода Романовых всячески поддерживали инициативу подданных в этом направлении. Можно вспомнить и Алексея Михайловича, который приглашал в Россию голландских кораблестроительных мастеров. Вот мы помним, что Петр Великий создатель русского флота, но вот Петр лишь нашел ботик на Яузе, а оставил его в сарае царь Алексей Михайлович, как такой задел для сына. Вот, значит, конечно, надо вспомнить и Петра Великого, уделявшего огромное внимание гражданскому судостроению, и Екатерину II, при которой был регламентирован порядок пользования, то, что сейчас называется внутренними водными путями России. Но мы поговорим о более, так сказать, поздних временах, о рождении парового флота. Первые пароходы в России появляются очень быстро. Достаточно сказать, что есть первый паровой пароход коммерческой эксплуатации «Клермонт» отправился в рейс в 1807 году, то первый пароход в России вышел в рейс в 1815. Да, появляются первые пароходостроительные заводы, и где-то начиная с середины 19 века на русских реках вовсю раздаются пароходные гудки. В 1850 году создается одна из крупнейших русских судоходных компаний, впоследствии общество «Самолет». Самолетом тогда называли паром, поэтому фраза Дмитрия Михайловича, что корабль сложнее самолета, да, многократно. Значит, в результате у нас где-то к 60-м годам 19 века по Волге, например, конкурирует несколько мощных пароходных компаний. Это самолет, это общество с таким замечательным названием «Кавказ и Меркурий», и общество с названием предельно простым «По Волге», пароходное общество «По Волге». Строится множество пароходов самых разных конструкций, компании соревнуются друг с другом, и Волга вся полна судами. Но помимо пассажирского судоходства, у нас развивается пароходство и грузовое. Да, буксиры заменяют бурлаков, они тянут огромные караваны барж вверх и вниз. И одним из приоритетных, например, грузов, которые возятся по Волге, это нефть. Где-то с 70-х годов 19 века Россия активно осваивает бакинские нефтепромыслы, выходя на одно из лидирующих мест в мире по нефтедобыче. Возникает вопрос о перевозке нефти, нефтепродуктов в центральные губернии России, и для этого поначалу используются волжские баржи. Поначалу технология очень примитивна. Нефть наливают бочкой, бочку грузят на баржу, и баржу тянет за собой буксир. Потом появляются пароходы, на которые уже в трюмы грузят бочки, и, наконец, в 1677 году товарищество братьев Нобель, одна из ведущих российских нефтедобывающих компаний, задается вопросом, а зачем нефть наливать в бочку, а потом бочку ставить в пароход? Нельзя ли нефть наливать прямо в пароход? И в 1677 году в навигацию на Волге выходит первый в мире нефтеналивное судно – танкер «Зорастер». Собственно, так было рождение, так сказать, целого класса речных и морских судов. Танкер. Ну, тем более, «Зорастер» был морской танкер, он плавал по Каспию.
Напомню, что, кстати, тот же Соловецкий монастырь ничуть не отставал, у него была флотилия пароходов.
Да.
Причем некоторые из них были построены монастырскими людьми у нас, на русском севере.
Совершенно верно. У Соловецкого монастыря был огромный сухой док, и была своя верфь, и было 6 пароходов, которые обслуживали вот эту паломническую линию Соловки-Архангельск. «Зорастер» стал такой первой ласточкой. Но отметь, что братья Нобель придумали вот такие вот зубодробительные названия для своих кораблей. Был танкер «Талмуд», танкер «Дарвин». Чем страшнее, видимо, тем лучше.
Чем больше Нобель.
Да. А в 1903 году они заложили серию судов с откровенно варварскими названиями, но они были крайне необычные. Дело в том, что судовладельцев несколько смущало, что вот пароход нагружен нефтью, налит нефтью, а у него вообще-то паровая машина, и там горит открытый огонь в котлах. Нет ли в этом опасности?
Ну, я не права, потому что даже не то, что нефть, а соединение дерева с паровым двигателем давало аварии. Вот как-то в Атлантике сгорел огромный деревянный пароход «Амазонка».
Да, совершенно верно. Ну, русские пароходы к тому времени были уже железными, но все-таки, когда русские судовладельцы узнали об изобретении немецким инженером Рудольфом Дизелем двигателя внутреннего сгорания, работающего на тяжелом топливе, у них возникла идея поставить этот двигатель на судно. И в 1903 году на воду сошли первые в мире суда с дизельными двигателями. Это были танкеры «Вандал», «Сармат» и «Скиф». Варварские названия. Любили братья Нобель нечто подобное. Это были первые в мире теплоходы. То есть провозвестники огромного класса речных и морских судов, которые вот до сих пор бороздят моря планеты. Более того, по-моему, «Вандал» был еще не просто теплоходом, а дизель-электроходом. То есть у него винты вращали электрические двигатели, а дизель вырабатывал для них электричество.
А вот, собственно, сама эта фирма «Нобель» на какой стадии, или вернее, до какой степени ее можно считать российской?
Да, полностью российская. Оба ее основателя были российскими подданными, жившими в Петербурге. Да, у них, конечно, было шведское происхождение когда-то давно, да, но, тем не менее, они были российскими подданными, жили в Петербурге. Основной их, так сказать, район нефтедобычи был Баку, и все их пароходы плавали под русским флагом.
Ну, вот это, так сказать, для наших радиослушателей, так чтобы было понятнее, что и Нобелевская премия, и та имеет русские корни.
Да, совершенно верно. Итак, вот появились вот эти первые теплоходы, и к началу 20-го, то есть где-то к концу 10-х годов 20 века по русским рекам плавало уже более 130 кораблей с дизельными двигателями. Дизельные двигатели начинают ставиться и на боевые корабли, появляются дизельные канонерские лодки на Каспии, появляются дизельные мониторы на Амурской речной флотилии, так сказать, как они назывались, мореходные башенные канонерские лодки типа «Шквал». Да, то есть, и здесь Россия по праву может считать себя пионером в этой огромной отрасли судостроения. Достаточно сказать, что большинство коммерческих кораблей в мире сейчас плавают под дизельными двигателями.
Ну, вообще, в целом, если сравнивать Россию в части гражданского кораблестроения со странами мира, как она выглядит, от кого отстает, кого опережает?
Значит, если мы говорим о гражданском судостроении и вообще о гражданском судоходстве того мира, то весь мир тогда делился на две половины. Великая Британия и все остальные. Причем британский торговый флот превосходил весь остальной мировой торговый флот вместе взятый. То есть Британия была действительно владычицей морей. Все остальные боролись за почетное второе, третье, четвертое место.
Ну, как говорится, не все коту масленица, конечно.
Да. Россия входила в первую пятерку тех, кто идет после Британии. Россия обладала развитым коммерческим флотом. Значит, Россия была очень мощным паровым флотом, у нас доля паровых судов в гражданском флоте была значительно выше. Связано это во многом с тем, что российский флот был флотом, обслуживающим великие русские реки. Волга, Днепр, Енисей, Амур, Лена, на них всех существовала Гева, значит, вот Волгобалский бассейн, Дон. У войска Донского было гражданское пароходство собственное, да. Существовала целая сеть судоходных компаний, которые охватывали почти все крупные реки России. На реках под парусом не очень поплаваешь, поэтому доля парового флота в русском коммерческом флоте была выше, чем в американском, например. Потому что у американцев было много парусников прибрежного плавания. А вот. Существовали российские, значит, морские судоходные компании. В первую очередь надо выделить, конечно, общество добровольного флота, которое обслуживало линию Одесса-Владивосток, обеспечивало до строительства Транссиба связь с дальним восточным регионом России. Российско-азиатское пароходство, которое, как ни странно, обеспечивало русскую трансатлантическую линию. Вот название было азиатским, а плавали они из Либава и Архангельска. Вот. Русское общество пароходства и торговли, которое было одной из ведущих компаний Черноморского и Восточно-Средиземноморского бассейна. Пароходы «Рапита» обслуживали все русские порты Черного моря, плавали в Константинополь, плавали в Александрию. И одно из интереснейших у них было направление – это перевозка русских паломников в Иерусалим. То есть была линия Одесса-Яфа, куда ходили вот специальные такие паломнические пароходы «Рапита». Русское общество пароходства и торговли. То есть Россия обладала очень развитым коммерческим флотом, который опирался на сеть гражданских мореходных училищ и довольно большое количество заведений такого начального морского образования, где готовили матросов, кочегаров, мотористов и прочих, и прочих. Ну, достаточно сказать, что, может быть, такой интересный пример. Был в советское время такой адмирал Октябрьский, который в годы войны командовал Черноморским флотом. Вот первое учебное заведение, которое окончил в своей жизни, была школа кочегаров на Ладоге.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях известный историк, исторический публицист Александр Музафаров. Мы рассказываем вам о том, какими путями шло дореволюционное кораблестроение нашей страны. Ну что ж, ну давайте теперь перейдем к кораблестроению военному. Оно, пожалуй, самое яркое, потому что здесь сравнивать легче, достижения виднее. Ну давайте поговорим о том, когда в Россию пришла боевая подводная лодка. Это вроде бы один из показателей развитости флота, если он такими кораблями обладает.
Действительно, подводные лодки – это один из крайне перспективных классов боевых кораблей на рубеже 19-20 веков. Надо отметить, что первые эксперименты в России относятся аж к 18 веку. Еще при Петре Великом испытывалось некое потаенное судно. Что оно из себя представляло, совершенно непонятно, потому что оно было настолько потаенным, что секретным, то есть что в документах подробности его конструкции не описывались. Ну вот, что-то такое было. Уже в 19 веке русский флот экспериментирует с подводными судами. Можно вспомнить подводную лодку генерала Шильдера, оснащенную грибным двигателем и запускающимся с под воды ракетными установками. Да, она выпускала пороховые ракеты, находясь в таком полуподводном положении. А потом появляется замечательная подводная лодка Александровского с пневматическим двигателем, то есть она плавала, как вот сейчас у детей есть такие игрушки, когда газовый баллончик вставляют, она плывет. Вот она была такая, что баллонов было больше. И первая массовая серия русских подводных лодок – это подводные лодки конструкции изобретателя Живецкого, у которых был педальный привод. Это был такой подводный велосипед. Предполагалось, что такая лодка, значит, может незаметно поплыть к неприятельскому кораблю, подкрепить мину, а потом, значит, вот велосипедист подводный от него отплывает.
Интересно. Там, наверное, те, кто плавал на этих подводных лодках, толстыми быть не могли. До такой степени сгоняли вес.
Там, да, экипаж был из трех человек, и двое из них крутили педали. Вот, то есть это такой вот подводный тандем. Что интересно, некоторые из этих лодок были потом переоборудованы уже двигателями внутреннего сгорания и даже принимали участие в русско-японской войне. А начало строительства подводных лодок у нас такое, это первые годы 20 века, когда строится первая русская подводная лодка «Дельфин», как она официально называлась, подводный миноносец. Это была первая лодка, оснащенная подводными торпедными аппаратами, то есть обладавший эффективным оружием подводной лодки, оснащенный еще, по-моему, бензиновым двигателем, способная погружаться и плавать под водой. Значит, под водой она действовала на электрическом двигателе, то есть это была классическая бензино-электрическая лодка. И именно с нее, потому что ее удостоился посещением государь-император, именно он после этого подписывает приказ о создании в русском флоте нового класса боевых кораблей, подводных лодок. Именно этот день до сих пор в России отмечается как День подводника, День подводного флота. Перед русско-японской войной у нас начинает строительство такое авральное подводных лодок для защиты гавани Дальнего Востока. Строятся такие лодки, как «Касатка», «Налим», «Фельдмаршал», «Граф Шереметьев». Это интересно, потому что после начала русско-японской войны русское общество, обеспокоенное потерями боевых кораблей, устраивает сбор средств на ускоренное их строительство. И вот лодку фельдмаршала графа Шереметьева строили на пожертвование графского рода Шереметьевых. Они решили так вот отметиться. Наверное, самым интересным является, таким прогрессивным явлением, является строительство в России одной из первых в мире дизель-электрических подводных лодок. Это была подводная лодка «Минога» конструктора Бубнова. Память не изменяет, она вышла на испытание в 1907 году. Русские конструкторы экспериментировали с разными типами двигателями. Например, появляется подводная лодка «Почтовый», которая использовала там единый тип двигателя. У нее была особая установка, позволявшая дизелю работать под водой. Довольно интересный эксперимент, надолго опередивший немецкие идеи Шнорхеля. Вот, значит, и эксперименты вот с этими лодками послужили серии строительства, прологом к строительству серии подводных лодок. Это были одиночная лодка «Акула», за ней последовали лодки типов «Морш» и типа «Барс».
Но вот это уже участвовало в Первой мировой войне.
Да, эти лодки участвовали в Первой мировой войне. Это были очень мощные боевые корабли с хорошей скоростью хода, с очень мощным торпедным вооружением. У них было 4 внутренних торпедных аппарата и 8 наружных торпедных аппаратов системы Живецкого. То есть, когда торпеда просто закреплялась на особой решетке к корпусу подводной лодки снаружи и по команде изнутри могла запускаться. Плюс у них было артиллерийское вооружение. Это были довольно крупные подводные лодки, размещением больше 500 тонн. То есть это были настоящие подводные корабли, которые могли действовать вот на просторах Балтики и Черного моря.
Ну вот вопрос. Если я правильно помню, первые год-два, ну год так точно, торпеды с русских подводных лодок не взрывались. Это был такой недостаток конструкции.
Это были ошибки, на которые натыкались тогда почти все подводные флоты мира, потому что предстояло создавать принципиально новое оружие, способное работать непосредственно, не просто работать под водой, но еще и храниться под водой какое-то время. Поэтому действительно были проблемы с взрывателями, которые устранили. Но можно вспомнить, что в начале Второй мировой войны в такую же ситуацию попадают немецкие, а потом американские подводные флоты, да, значит, так называемый торпедный скандал в Америке, да, потому что это действительно создание наиболее технологически сложных систем вооружения, и оно всегда идет негладко. То есть тут всегда возможны какие-то срывы и неучтенные обстоятельства.
Вот вопрос о замене русских подводных лодок американскими. До какой степени вот правительство шло на прием иностранной продукции для замены собственной, менее совершенной? Так это или не совсем?
Это, я бы сказал, даже совсем не так, потому что здесь надо отметить следующее. Русское руководство Русского морского министерства, командование Русского флота просто не спешило складывать все яйца в одну корзину. Оно объявляло открытые конкурсы проектов, к участию в которых допускались и зарубежные фирмы, в том числе американская фирма «Галланда», знаменитая. Порой правительство делало двойной выбор, то есть лодки заказывались как российским верфям, лодки конструкции Бубнова, но, например, лодки Голланда обладали рядом преимуществ, которых у лодок Бубнова не было. Например, они быстрее погружались, у них было разделение корпуса на отсеки, но менее мощное вооружение. Тогда правительство заказывает лодки Голланду, но надо учесть, что американские, они по конструкции, строятся-то они все равно в России. То есть, это привнесение в Россию зарубежных технологий. Да, такое было, это не замена отечественных конструкций иностранными, а получение ценного опыта и такое вот обогащение собственной индустриальной и научно-технической базы за счет ознакомления с конструкциями, значит, лодок и разработанных зарубежными конструкторами.
Ну, сколько их было на начало Первой мировой войны, на 17-й год? Ведь довольно много же выпустили. До какой степени мы были впереди других стран, до какой степени мы отставали? Сегодня мы много будем сравнивать, вот прошу показать.
Значит, надо отметить, что в составе российского подводного флота было несколько десятков подводных лодок на начало Первой мировой войны, там около сотни примерно, все зависит от того, считать учебные лодки, построенные в русско-японскую там или нет, но надо отметить, что в боевом составе флота было порядка 65 подводных лодок.
Это Балтийский, Черный и Тихоокеанский флот?
На Тихом океане их почти не было.
Значит, фактически
Балтийский и Черноморский флоты. Вот. На север подводную лодку перевели только одну, Святой Георгий, который туда перешел из Италии в разгар Первой мировой. Тут предоставилась возможность купить готовую лодку в Италии, ее купили и перегнали на север, когда формировали флотилию Северного Ледовитого океана. И в целом, благодаря, так сказать, работе русских верфей, то где-то к 17-му году в составе русского подводного флота было около 90 субмарин, что, в принципе, соответствовало уровню флотов таких держав, как Франция, Италия, США, уступала Германии, которая сделала ставку на массовое строительство подводных лодок, и Великобритании, у которой их было больше, да. Поэтому надо отметить, что русский подводный флот входил там в состав ведущих подводных флотов мира.
Ну, в основном производили сами.
Да, конечно. Может, помню, там только несколько лодок, купленных за границей, вот как тот же Святой Георгий, ну, просто вот в разгар войны, когда продают оружие, ну, грех не купить, можно просто вот за деньги получить лишнюю подводную лодку.
Ну, хорошо. Это вопрос численности. Есть же еще и другой вопрос. Вопрос эффективности. Русско-японская война фактически не дала шансов подводным лодкам того времени поучаствовать в боевых операциях. А вот Первая мировая дала, причем и на Балтийском театре военных действий, и на Черноморском. Вопрос, до какой степени русская подводная лодка того времени, то есть эпохи Первой мировой, была эффективна, опять-таки, в сравнении с другими державами?
Если мы говорим об эффективности, надо учитывать, что здесь этот вопрос зависит не только от конструкции, конструктивного совершенства лодки, но от множества других факторов. Скажем, Балтийским подводному флоту одной из главных задач была оборона собственных баз. Наши адмиралы опасались прорыва на Балтику мощного надводного флота противника. Германия превосходила Россию в линейных кораблях. И поэтому подводные лодки крайне редко, вопреки просьбам их командиров, пускались в Балтийское море, что называется, на свободную охоту или на патруль, так сказать, патрулирование. Да, если учитывать те походы, которые наши лодки совершали, они были весьма успешны. Подводная лодка «Волк» сумела в одном походе повредить 4 неприятельских транспорта, 2 из них потопить и вернуться, так сказать, с победой. Да. На Черном море, напротив, подводные лодки действовали на коммуникациях турок и фактически прервали сообщение между Зонгулдаком и Стамбулом, вот эти вот перевозки. Причем лодки действовали как торпедным оружием, так и всплывая часто использовали артиллерию, поскольку турки перевозили уголь на маленьких таких шхунах деревянных, на нее торпед было откровенно жалко. Лодка всплывала, и огнем 3-дюймовки просто выгонял турецкий экипаж на берег, и шхуна, соответственно, топила. Вот, то есть,
ну, поэтому... до какой степени вот подводная лодка Балтфлота или Черноморского флота может сравниваться по своим действиям, по своей эффективности с английской, французской, итальянской, немецкой подводной лодкой времен Первой мировой?
Если сравнивать действия в тех же условиях, то вполне на уровне. Надо учитывать, что... Когда мы видим там большие боевые счета там, немецких или английских подводников, надо учитывать, что они действовали в совершенно другой ситуации. Ну, например, они перехватывали крупные транспортные конвои, шедшие в Англию. Да, турки не использовали крупных пароходов на Черном море. То есть, если бы они там появились, наши подводники смогли бы их потопить. Но за отсутствием таковых приходилось охотиться на
то, что есть.
Мелкие шхуны, да, потому что ничего крупнее там не появлялось.
Насколько я понимаю, насколько я помню, царские подводные лодки, то есть произведенные до 1917 года, в небольшом количестве, но дожили до Великой Отечественной, и некоторые даже тогда были на вооружении у флота.
Да, совершенно верно. Подводная лодка АГ-15 Черноморского флота, построен еще в дореволюционной России, участвовал в боевых действиях во Второй мировой войне на Черном море, совершала боевые походы и имела подтвержденные победы, была даже награждена орденом Боевого Красного Знамени.
Это американский Галант,
да? Да, американский Галант, да, строились они в России, в Николаеве, так сказать, конструкция, да, действительно разработана с учетом американских.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И буквально на минуту мы прерываем нашу с вами беседу для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров, будущий доцент и профессор, я надеюсь. И мы беседуем о дореволюционном русском кораблестроении. Ну что ж, давайте мы перейдем с вами к тому показателю, который наиболее зримо демонстрирует способность державы создать нечто на уровне своего времени. Я имею в виду линейные корабли. Давайте сразу пропустим деревянные, перейдем к паровым, броненосным и к линкорам дредноутного типа, которые производились у нас до революции, а вот в советское время они всего-навсего были в проектах и ни один выпущен не был.
Давайте посмотрим. Действительно, техническая революция, происходящая в середине XIX века, как бы обнулила всю предыдущую историю кораблестроения, военного кораблестроения. Дерево, как строительный материал, быстро очень уходит со сцены. На моря выходят стальные броненосные паровые корабли. То есть гонка вооружений морских держав начинается с нуля, фактически. И мы видим, что Россия очень быстро начинает создавать броненосный флот. Первые русские броненосцы строятся уже в 60-е годы 19 века. Это были броненосные батареи «Кремль», «Не тронь меня» и «Первенец».
Потом... Помнится, еще до создания броненосного флота наш пароход выиграл бой с вражеским турецким пароходом, да. «Перваз Бахры». Это был первый в мире бой правых судов.
Кораблей, да. И он был выгон парохода фрегата «Владимир» русского Черноморского флота. Но мы вернемся к броненосному судостроению. Значит, потом Россия строит целую серию броненосных кораблей для береговой обороны. Это мониторы типа «Латник», это двубашенные канонерские лодки типа «Чародейка», это трехбашенные броненосные фрегаты типа «Адмирал Лазарев». То есть создает сначала такой флот, позволяющий защитить Петербург. И лишь в конце правления императора Александра II Россия приступает к созданию мореходного броненосного флота. И надо учитывать, что в те времена таким властелином морей являлся корабль, который в русской классификации называется эскадренный броненосец. Ну, англичане пользовались банальным титулом «battleship». Первый русский эскадренный броненосец был построен, заложен в 1672 году, в 200-летие Петра Великого на дату, и получил название «Петр Великий», соответственно. Это был очень совершенный корабль, брустверный броненосец, напоминавший английские корабли типа «Найл» и «Трафальгар», вступил в строй в 1677 году. В эпоху Александра III строительству броненосного флота уделяется большое внимание. У нас за время его правления строится 13 тяжелых эскадренных броненосцев. Это 4 броненосца типа «Екатерина II», 2 броненосца типа «Император Александр II», броненосцы «Гангут», «Сесой Великий», «Наварин», «Ростислав», «12 апостолов», «Три святителя», которые, в общем-то, не уступают, за редким исключением, ведущим мировым образцам. Надо отметить, что, конечно, огромную роль в создании русского броненосного флота сыграл такой выдающийся военно-морской деятель, как адмирал Иван Алексеевич Шестаков, который был управляющим морским министерством, то есть морским министром Российской империи. И именно он курировал строительство флота, и он сыграл важную роль в организации русской военной судостроительной промышленности. Потому что судостроительную промышленность тоже приходилось перестраивать с нуля. Почему? Потому что старые верфи, которые строили деревянные корабли, оказались совершенно неспособны строить новые броненосные суда, и приходилось создавать все, и новые большие стапели, и железоделательные заводы, и производство брони, и производство паровых машин, и производство тяжелых нарезных орудий. И надо отметить, что за 80-е годы 19 века Россия все эти задачи успешно решает. Российские корабли оснащаются российской броней, российскими пушками, российскими машинами. Да, Россия иногда закупает технологические новинки за рубежом, как, впрочем, любые страны тогдашнего мира, но в целом русский флот строится на отечественных верфях в основной своей массе. А в эпоху императора Николая II Россия переходит к строительству, серийному строительству кораблей. То есть корабли строятся сериями по одному проекту. А можно вспомнить серию из 3 эскадренных броненосцев типа «Полтава», 3 эскадренных броненосцев типа «Князь Потёмкин Таврический». Наверное, самая большая серия в истории русского флота – это 6 эскадренных броненосцев типа «Бородино», ну, 5 «Бородино» и 1 «Цесаревич», заказанный во Франции. За ними следовали последние ЭБР русского флота, такие преддредноуты, эскадренные броненосцы типа «Андрей Первозванный», построенные уже с учетом опыта Цусимского сражения.
Вы объясните нашим уважаемым радиослушателям, собственно, что такое дредноут, что такое преддредноут? Далеко не все знают, чем он отличается.
Давайте.
От просто окованного броней артиллерийского корабля большого, эскадренного броненосца, как корабли самые сильные на флоте назывались до прихода дредноутов.
Итак, эскадренный броненосец. Водоизмещение этого корабля порядка 12-15 тысяч тонн. Вооружение делилось на несколько разрядов.
Ну, могло быть и поменьше, там, броненосец береговой обороны, ну, легкий броненосец.
Там 4 тысячи тонн, да, броненосец береговой обороны, мы берем именно властелинов морей, эскадрильных броненосцев, ну, от 10 тысяч. Значит, главный калибр 4, редко 6 орудий калибра 12 дюймов, 305 миллиметров. Главная разрушительная мощь. Такие орудия в тот момент не были достаточно скорострельными, поэтому для того, чтобы броненосец мог быстро обрушить на врага град снарядов, его снабжали где-то от 8 до 12 орудий так называемого среднего калибра, это, как правило, 6-дюймовки, 152 миллиметра, 6 дюймов. Они размещались в башнях и казематах, обладали высокой скорострельностью, были способны послать на противника просто ураган снарядов. Для защиты от минных судов броненосец нес третий калибр около там, от 10 до 20 47-75-миллиметровых скорострельных пушек.
Там... Ну, выяснилось, что плоховато. Трехдюймовая пушка против миноносца. Не берет его.
Это во-первых. Во-вторых, одной из проблем, с которыми сталкивались все флоты мира на рубеже 19-20 веков, были сложности не сколько с тем, как стрелять, сколько как попасть. Потому что предстояло решать сложнейшую задачу. Ваш корабль движется одним курсом с одной скоростью, неприятельский корабль другим курсом с другой скоростью. Причем, если свои параметры вам известны, то скорость и курс неприятельского корабля надо измерить, надо рассчитать упреждение, зная дальность стрельбы ваших орудий, и все это сделать без помощи компьютера, то есть буквально на коленке, а померив дистанцию оптическим дальномером.
А при этом орудия бьют с изрядного хода, то есть корабль при этом покачивается.
Да.
И плюс ко всему прочему, когда вы бьете, есть еще дифферент на нос и на корму.
Да, совершенно верно. То есть это все тоже учитывается. Все это надо делать быстро, потому что непосредственно корабль уже не идет. Прямой, он начинает поворачивать, маневрировать, он не хочет, чтобы в него попали.
А дистанции могут быть многокилометровые.
Большие, да, то есть в Цусимском сражении противники обменялись залпами на дистанции 50 кабельтовых, это 5 морских миль, то есть это порядка 10 километров.
9 километров, да.
То есть, и при этом, поэтому процент попаданий у броненосных флотов был страшно разочаровывающим для адмиралов, помнящих еще парусные гиганты. Ну, скажем, вот считается, что японцы в русско-японскую войну в Цусимском сражении стреляли очень хорошо, но это очень хорошо, это 3% попаданий. То есть из 100 снарядов, которые выпускает японский броненосец, 97 летит в море. У русских иногда за борт летело 98-й, даже 99-й снаряды, там процент попаданий был пониже. Ну, то есть, это чудовищный расход боеприпасов при очень незначительном числе попаданий. А английские специалисты, Англия больше всех занималась развитием моря, задумались над тем, как с этим исправить. И англичане решили построить так называемый All Big Gun Ship, то есть корабль только с большими пушками. Решили, если уж попадать, так вот... пусть одним снарядом, но зато здоровым. И так возникает идея линкора, который получил название «Дредноут». Это его собственное имя, «Неустрашимый», у которого стояли только пушки главного калибра и только противоминная артиллерия. Вдобавок он получил турбинный паровой движитель, что позволило ему резко увеличить скорость хода свыше 20 узлов. Он стал гораздо больше, водоизмещением больше 20 тысяч тонн. И главное, он получил совершенную систему управления огнем. Она включала в себя дальномеры и первые механические компьютеры, которые могли рассчитывать, куда надо наводить пушку. Плюс появились автоматы стрельбы, которые замыкали цепь спуска орудия только когда корабль в накачке оказывался в относительно спокойном положении, то есть в промежутке между размахами бортовой и килевой качки. Этот корабль англичане построили очень быстро, заложили в 1905-1907, он вошел в строй, и, конечно, была революция в морском флоте, потому что Дредноут разом обесценил все предшествующие броненосцы. И начинается новое морское соревнование, дредноутная гонка. Но вот здесь...
Дредноутная гонка, хотел просто обратить внимание, 4 орудия на эскадренном броненосце и... 8, 10, 12 орудий, 9, может быть, орудий на корабле дредноутного типа. Тот же калибр или даже больше?
Или даже больше, потому что дредноуты начинают расти в калибрах быстро. Но вернемся, так сказать, вот к этой ситуации. Здесь важный еще один момент есть. Дело в том, что каждый вот этот вот этап в развитии морских вооружений, это был такой порог, который страна могла взять или не взять. Скажем, деревянный парусный флот имели многие страны. У кого-то он был большой, как у Англии, у кого-то он был маленький. Но вот когда появляется паровой броненосный флот, сразу целый ряд стран из морских держав выпадают. Скажем, какая-нибудь Голландия, которая была знаменитой морской державой деревянного флота, строить паровой броненосный флот, способный бороться с господством на море, не может. То корабли береговой обороны. Тоже относятся к Швеции, к Дании, к Норвегии.
Финляндии.
Или, ну, Финляндия тогда входит в состав Российской империи.
Позднее получится, позднее, что да. Броненосцы построят, броненосцы, а линкоры
да,
нет.
Вот, по сути, крейсер или линкор такого класса уже нет. То есть, сразу такой отсекающий барьер. Вот Россия первый барьер прошла. Теперь появляются дредноуты. Это новое повышение ставок, это тоже новый отсекающий барьер. Скажем, Турция могла с грехом пополам получать эскадренные броненосцы, она их покупала. А вот с дредноутами уже не получалось.
А вот греки построили на деньги своих эмигрантов линейный крейсер, который бил турецкий флот.
Тяжелый крейсер, даже он не линейный, все-таки он похож на наш Рюрик Георгий Аверов. Да, интересный корабль. Вот. То есть, и поэтому это как бы новый этап, и вот Россия барьер берет. В 1910 году в России закладываются первые линейные корабли. При этом надо отметить одну особенность. Почему такой долгий перерыв? Потому что проигранная Россией русско-японская война вызвала в обществе активнейшую дискуссию, нужен ли России флот. И это очень интересный момент, потому что флот, доказывая то, что он нужен России, проделал огромную работу, рассказывая обществу, для чего России нужна морская мощь и морская сила. И вот многие аргументы, они не устарели до сих пор. Да, там многое изменилось за минувшие 100 лет, но по-прежнему протяженность морских границ России в 3 раза превосходит протяженность ее сухопутных границ. Россия со всех сторон омывается морями. Главные геополитические враги России отделены от нее морем по-прежнему, как и 100 с лишним лет назад. А да, если Россия по-прежнему, большая часть морских перевозок идет по морю.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, здесь у нас «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров. Мы рассказываем вам о кораблестроении Российской империи последних десятилетий ее существования. Ну что ж, а теперь к тому, что Российская империя смогла сделать, а Советский Союз нет.
Итак, в начале десятых годов 20 века Россия включается в дредноутную гонку. Государственная дума после долгих дискуссий дает согласие, и на балтийских заводах закладываются первые русские линейные корабли типа «Гангут», ну или, как иногда называют, тип «Севастополь». «Гангут» был головным кораблем, «Севастополь» первым проектировался, поэтому вот такая разница в названиях. Были довольно интересные корабли с линейным расположением башен главного калибра, что позволяло разместить на корабле 12 305-мм орудий. Орудия были новые, 52-калиберные, то есть более мощные по сравнению с 170-мм броненосцами. А русский корабль получил относительно тонкое бронирование, 225 мм, но очень большую площадь забронированного борта. То есть по такому показателю, как вес брони в весе корабля, русский дредноут оказывался одним из сильнейших в мире. То есть, допустим, английский линкор «Канада» превосходил «Гангут» по толщине брони, но она у него прикрывала только узкую полоску вдоль ватерлинии. Более высокий борт оставался незащищенным и проницаемым для тяжелых снарядов. Англичане считают, что пробоины здесь не так важны. Русский корабль был защищен от подобного повреждения. Впоследствии, кстати, эта система станет более широко распространенной. Корабли строились быстро, значит, вспомогательный калибр у них был противоминный, это 120-мм орудие, размещенное в казематах. Скорость хода русских дредноутов была достаточно высокой, 23,5 узла, и надо отметить, что по этому параметру они превосходили большинство линейных кораблей мира. В те времена линкоры строились со скоростью 20-21 узел, а для боевых быстрых действий строились линейные крейсера с легким бронированием, но таким же мощным вооружением. Вот они развивали скорость там, до 27, даже до 30 узлов. Очень интересна была история строительством черноморских дредноутов. Изначально Россия не собиралась их строить, потому что русский Черноморский флот не пострадал в русско-японскую войну и господствовал на Черном море. Но тут в Россию поступили сведения, что Турция решила продать последние штаны и заказать в Англии два дредноута для, так сказать, усиления своего флота. Что интересно, эти дредноуты в Турцию так и не попали, потому что последние штаны турки продавали медленно, англичане платежи затягивались, и к началу Первой мировой войны англичане корабли туркам не отдали, а когда началась война, они просто взяли себе, сказали, нам нужнее.
Ну, насколько я помню, туда вошел немецкий линейный крейсер «Гёбен» и еще один крейсер «Бреслау». То есть появились настоящие противники.
Противники, да. Значит, хотя и «Гёбен», и «Бреслау», хотя и доставили проблем Черноморскому флоту, все-таки помешать ему действовать не смогли. Но, тем не менее, решив, что надо дать достойный ответ туркам, Московское министерство вносит в Государственную Думу проект о строительстве двух черноморских дредноутов. И вот здесь реакция была прямо противоположной. Строительство балтийских дредноутов Дума тормозила. То есть здесь вопрос был, почему два? И выделили бюджет на три, а потом еще на дополнительный четвертый корабль. Что интересно, если балтийские корабли строились на казенных верфях, то черноморские строились на двух акционерных обществах «Наваль» и «Россуд», которые выкупили мощности Николаевского адмиралтейства. Русское морское ведомство, зная, что необходимо радикально модернизировать судостроительное предприятие под производство дредноутов, решило отдать его в частные руки. И частные предприниматели взялись за совершенно необычный проект. Они строили завод одновременно с кораблем. То есть там строятся три дредноута, типа «Екатерина Великая», такая черноморская версия гангутов, броня потолще, скорость поменьше, мореходность, дальность плавания чуть поменьше, черноморцам она вроде не так нужна. Вооружение такое же, противоминное более мощное, там 130-ки поставили. Вот. И одновременно вокруг них строятся новые стапели, новые эллинги. То есть, и интересно, что это удалось. В 1915 году входит в строй первый корабль императрица Мария, потом второй Екатерина Великая, в начале 17-го входит последний император Александр III. На стапелях начинает строиться четвертый по усиленному проекту император Николай I, но вот его строительство прерывает революция. А на Балтике линкоры типа «Гангут» успели войти в строй буквально накануне Первой мировой войны.
Ну, собственно, один успел войти в строй.
Ну, остальные вводили уже так
в начале войны.
Да. При этом надо посмотреть, как много Россия построила дредноутов. Понятное дело, что если сравнивать с Англией и Германией, которые строили эти корабли просто вот отчаянно оспаривая друг у друга господство на море, здесь действительно Россия выглядит отстающих.
Ну, 7 дредноутов.
7 дредноутов. Франция строит 6. Италия строит 6. Даже Япония до 1914 года успевает вести в строй только 6 кораблей такого класса. Причем японские первые броненосцы линкоры типа «Кавачи» уступают «Гангутам». У них только 8-12 дюймов в бортовом залпе против 12 у русского корабля. А на стапелях балтийских заводов уже возвышаются огромные корпуса линейных крейсеров типа «Измаил». Здесь русское адмиралтейство пошло на хитрость. Дума отказывалась строить новый дредноут на Балтике, но согласилась построить линейные крейсера. Фактически под видом линейных крейсеров строят сверхдредноуты. То есть корабли более продвинутого класса, чем дредноут. Главный калибр 14 дюймов, 356 миллиметров. 12 356-миллиметровых орудий на каждом корабле, скорость хода до 28 узлов, бронирование сильнее, чем на «Гангутах», 300 мм пояс, тоже широкий. То есть это были фактически корабли сверхдредноутного класса.
Но ни один из них довершен не был.
Да, фактически. Причем здесь достаточно ситуация интересная. Конечно, начавшаяся Первая мировая война затормозила судостроительные программы и затормозила судостроительные программы, прежде всего, линейных кораблей. Но головной «Измаил», а именно «Наварин», они там носили название так в честь побед русского оружия, «Измаил», «Кинбурн», «Бородино» и «Наварин». Так вот, «Наварин» находился в 80% готовности, и Даже после Октябрьской революции руководство завода докладывало, что вот 3 месяца работы, вы получите готовый корабль. Но большевистское руководство отказалось это делать. Более того, недостроенные корпуса, в которых были уже смонтированы энергетические установки, размещена броня, то есть корабли, которые можно было достроить или использовать, большевиками были проданы на слом. Ну, потому что пролетарской революции, как сказал Владимир Ленин, флот не нужен.
Ну, заодно и, в общем, поработали на то, чтобы флотское офицерство, высококвалифицированный класс военных, сошло на нет на очень долго. Вот еще один важный разговор. Передовой державой России была по части строительства эсминцев. Миноносный корабль, миноноска, потом миноносец, потом эскадренный миноносец. Это то, что ходило на угле. Это то, что имело слабое водоизмещение, и дальний поход для такого корабля был сложен. И перед Первой мировой войной было построено на добровольные пожертвования несколько более сильных кораблей: Трухменец Ставропольский, Мир Бухарский. И они действительно хорошо повоевали, они были покрупнее предыдущих, но это были все еще угольщики. Но Россия отметилась тем, что первая создала замечательный нефтяник, эсминец «Навик», и фактически основала целый класс новых судов.
Да, это очень интересный проект. Значит, коротко скажем, что вот та самая Лига Возрождения Флота, которая была создана по итогам во время русско-японской войны, собрала колоссальные средства. Ее главой был великий князь Александр Михайлович. На эти средства уже в ходе войны начинают заказываться эсминцы класса, который так получил, наверное, класс доброволец, построен на добровольные пожертвования. И было не несколько, было несколько десятков кораблей, относящихся к разным, хотя и схожим типам. Водоизмещение около 600-700 тонн, вооружение там 100-миллиметровые орудия, торпедные аппараты, то есть, в общем, очень развитые корабли. В 910 году на остаток этих средств, здесь интересный момент, военный министр не знал, как будет будущий эсминец, а у Лиги Советского Флота остались деньги. И она сказала: вот мы на свой счет заказываем разработку экспериментального корабля. Разработал его Путиловский завод, который раньше поставлял механизмы для кораблей, там, орудия, но еще сам корабли не строил. И вот им дали карт-бланш, и они построили чудо. Корабль с турбинным двигателем, развивавший скорость до 39 узлов, несущий 4 100-миллиметровых орудия.
Его сначала вообще хотели причислить к легким крейсерам.
Да, то есть в некоторых флотах мира, кстати, был специальный класс для таких кораблей, скауты. Да, то есть поэтому он получил крейсерское название «Новик», да, в честь крейсера, погибшего в русско-японскую. Действительно, один из сильнейших эсминцев мира. Но более того, что важно, что он не остался единственной ласточкой. Россия разворачивает серийное производство таких кораблей по нескольким типам. Они так называются эсминцы класса «Новик». Несколько типов на Балтике, несколько типов на Черном море.
И вот они-то повоевали хорошо.
Они приняли участие и в Первой мировой войне, составив такой ударный кулак минных сил русских флотов, и даже во Второй мировой войне, причем не только на Балтике, но и на севере, и даже на Тихом океане. То есть корабли получились очень удачными, очень мореходными. Ну, приведем пример. В годы Великой Отечественной войны на севере затонул в шторм эсминец советской постройки, типа «Громкий». И вот для спасательных работ выслали 2 «Новика», которые смогли преодолеть шторм и снять с него экипаж.
Хотя им было уже сколько?
Хотя им было уже за 20 лет каждому, да. Но они смогли пройти через шторм, их мореходность это позволяла.
Да там сейчас не за 30 ли?
Ну, они вступили в строй у нас, по-моему, это были, значит, бывшие «Забияка» и «Самсон», они вступили у нас в строй в 16-м году, на дворе 42-й, ну, до 30 не дотянули, но немного, да. То есть, тем не менее, корабли этот поход выдержали и спасли людей. То есть, это очень такой интересный момент, показывающий высокое качество кораблей, построенных в Российской империи. И «Новик» – это действительно один из крупнейших технологических прорывов русского флота, показывающий, что он не просто умеет быть в строю ведущих флотов мира, но и порой выдвигаться вперед, заставляя остальных подтягиваться и догонять себя.
Ну вот во время Первой мировой немцы сделали корабль, ну, представляющий собой Navig Light, с меньшим водоизмещением, меньшим артиллерийским вооружением, считали его прекрасным, удобным. В соприкосновении с нашими эсминцами он проигрывал. Несмотря на то, что несколько кораблей было оставлено на немецких верфях в Первую мировую войну и оказалось, как бы сейчас сказали, затрофеяны немцами, но тем не менее создать вот полный аналог немцам не удалось. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу, и мне кажется, мы выполнили все, о чем я мечтал в начале этой передачи. Мы еще раз показали. Наша страна 120 лет назад и до того была технически развитой державой. Причем не в каких-то второстепенных сферах промышленности, а в наиболее тонких и важных сферах, в том числе в кораблестроении, которое на тот момент было передовым, более сложного не было ничего. Военный корабль дредноутного типа, подводная лодка, эскадренный миноносец «Навиг». И, кстати, очень хорошие им гордились, крейсер «Рюрик». Это все были образцы передового вооружения, созданные отечественными инженерами, отечественными технологами, отечественными конструкторами и отечественными рабочими. В целом, ряд случаев они полностью от гвоздя и до башенного орудия были отечественного производства. Ну, что сказать. Гордыня – это плохое чувство, не христианское. Но, во всяком случае, уважение к предкам, почтение к тому, чего добилась наша страна в те годы, я думаю, уместно. Поминаем те времена почтительно и говорим о тех временах, как о эпохе высокой индустриальной развитости. С этими словами мне остается только поблагодарить от вашего имени Александра Азизовича Музафарова и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».